Война, голодное тревожное время. Зимой немец первый раз брал Ростов. Многие студенты призывного возраста ушли на гражданские суда. Навещали нас, рассказывали о рейсах в прифронтовые порты, о жестоких бомбежках, подкармливали хлебом. Пожалуй, чаще других приходил Николай. Он плавал на танкере «Кремль». Светлые волосы, высокий лоб, разговорная речь и весь его облик позволяли полагать, что он из хорошей культурной семьи. В то же время прост, общителен, без позы и хвастовства. Казалось, что еще недавно мы вместе учились и дружили, но, в отличие от меня, он уже повидал и пережил много. И неизвестно, как бы я вел себя на его месте. «После выхода из Севастополя», — буднично говорил Николай, сидя на койке, — «налетела авиация. Конвой, пользуясь скоростью, ушел в море. Нас бомбили весь световой день. Я находился у пушки. На судах устанавливались мелкокалиберные зенитные пушечки. Даже при пикировании. Да и куда деться? В случае попадания бомбы танкер взрывается, пары бензина». Однажды, весной 42-го, в порт вошел полузатопленный «Кремль». Борт разворочен, и в танках плескалась вода. Через день повстречался Николай, виски седые. Николай с седыми висками производил странное впечатление, как будто бы он ушел от нас, ушел из юности. Да и взгляд не тот. Бомба прошла сквозь палубу и обшивку, разворотила борт, но не взорвалась. Подробности расспрашивать как-то не хотелось. Прекрасен морской бульвар в Батуми. Яркие краски, синь моря, голубизна неба, пальмы. Суда в порту и задушевная музыка из судового динамика. На рейде большом легла тишина. Песня только появилась и сразу стала любимой. Популярны были и незабвенный «Синий платочек», и «Темная ночь», и «Землянка». Военная песня. Конечно же, она достойна своего времени, времени великих испытаний. Затрагивала самые сокровенные струны души, порой подступали слезы. Повседневное мелочное вытесняло большим и светлым. Песня сопутствовала дружбе, любви, мечтам и большим свершениям. Приходилось читать, а позже убедиться самому, что в других странах, например, в Германии и Франции, таких песен создано не было. В августе 42-го находился на каникулах в Ставрополе. В воскресенье, ясное утро, пили чай. По радио передавали последние известия. Плохо на фронте. Немец местами форсировал Дон. Уезжать пора, но как это сделать? Узловые станции разбиты авиацией. Ладно, если фронт приблизился к Ставрополю, уйду с войсками. На 10 утра назначен сбор до призывников и их эвакуация. Но к 10 утра город уже бомбили. В ставропольском небе немец впервые. Жестокая бомбежка продолжалась почти до вечера. Жители двора и я находились в саду, в окопах, вблизи которых разорвалось не менее 15 бомб. Наша хата лишилась стекол, лопнула стена. К вечеру поутихло, стали осматриваться. Прибегает женщина и говорит: «На улице немцы». «Как немцы? Они же у Дона». На улице стояла немецкая грузовая автомашина. Сбоку водитель снисходительно улыбался перепуганным и изумленным жителям. Руководящие товарищи успели уехать. Видимо, имели другой источник информации. Утром в сад въехало несколько автомашин, крытых брезентом. Доброжелательно улыбаясь, к пацанам и ребятам постарше подошли немцы-водители. «Война плеохо! Сталин плеохо!» — говорили они. Интересовались нашей довоенной жизнью, ценами на продукты. Школьная программа оставила в голове 1-2 сотни немецких слов. С трудом удавалось кое-что понять и объяснить. Немцам помогали солдатские словари-разговорники. В конце, в общем-то, демократического разговора, один долговязый немец лет 40 написал в блокноте свой домашний адрес, вырвал листок и дал мне. Живет он у моря, фамилия Фишер, рыбак. После войны Фишер приглашал в гости. Листок с адресом куда-то делся. Эпизод забылся. В то время я не мог оценить смелость его поступка. Теперь, при написании этих строк, с удивлением обнаружил, что помню его фамилию и лицо. Немцы добротно одетые, спокойные, веселые, держали себя уверенно. Наверное, соотечественники гордились своим победоносным воинством. Новизна обстановки и любопытство на короткое время как бы заслонили горечь произошедшего, но сознание вскоре возвратило людей в реальность. Наблюдения, рассказы очевидцев и другая информация формировали представление о нашем солдате. Каждому этапу войны соответствовал свой образ. Летом 42-го, во время драп-маршей, солдат представлялся запыленным и в выленившей гимнастерке, покрытой на плечах солью. Да что гимнастерка? Как может выглядеть человек, проделывающий пеше до 100 км в сутки почти без пищи и сна, затылок которого постоянно дышит смерть? За ним гнались танки, бомбили самолеты. Совершенно не могу вообразить солдата другой армии, способного перенести такое. Пожалуй, он не был перепуган, но озлоблен бессилием. И вот этот родной, бесконечно дорогой солдат, исхлестанный судьбою и прогнан на восток. Свидетели тех событий, обреченные на оккупацию, вряд ли предполагали, что отступившие способны на реванш. Пожалуй, главное впечатление об оккупации — остановившаяся жизнь. В первые дни был назначен бургомистр, образована полиция, вывешены приказы. Под угрозой расстрела все должны зарегистрироваться в полиции и выйти на свои рабочие места. Евреев собрали для отправки в Израиль и расстреляли. Предприятия не работали, их не снабжали всем необходимым. Не было попыток что-то строить или восстанавливать. Не функционировали школа, почта, магазины, транспорт, но хлеб продавали, нормированно. В одном из кинотеатров крутили картины, наши и немецкие. Немец не разрушал советские памятники, не переименовывал улицы. Немец и полиция находились в городке как бы сами по себе, контакт с населением минимальный. Ходить по городу или между населенными пунктами можно было в любое время суток. Никаких застав или проверок документов. Не приходилось слышать о будущем устройстве побежденной России. Большинство населения, особенно молодежь, побежденными себя и не считало, хотя будущее представлялось неясно. Политических акций немец не предпринимал, молчала и патриотически настроенная молодежь. Скорее всего, просто не успела осознать себя, организоваться. Еще привычка действовать под руководством, а руководства не было.